заканчиваем читать книгу чисел. И следующая тема, которую мы должны разобрать, это, собственно, закон. Закон, ветхозаветный закон, ибо, собственно, Пятикнижье Моисея и представляет собой Тору, закон. Вот именно эти пять книг являются основанием закона, того самого закона, о котором говорит Христос в Евангелии. И вот дальше несколько бесед, но будем говорить о законе. О законе Ветхого Завета, так, наверное, скажем. Именно в таком контексте, о ветхозаветном законе с большой буквы, более чем о законах израильского народа. Так вот, прежде, и так скажем, чтобы перейти к этой законнической теме, мы разберем несколько, ну, если получится, время достанет, то два сюжета. Если не получится, то один сюжет из книги чисел. Сюжет такой интересный. Я прочитаю, как он звучит в 19 главе книги чисел. «И сказал Господь Моисею Аарону и Аарону, говоря, вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израилем, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. И отдайте ее Илиазару священнику, и выведут ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Илиазар священник перстом своим крови ия, и крови покропит к передней стороне скини собрания 7 раз. И сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотами ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник и дрова, дерево, и сопы, и нить из червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды своя и моет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды своей водой, а моет тело своей водой, и нечист будет до вечера. А кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит не стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилев, для воды очистительной, это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилев и для пришельцев, живущих у них, и да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя этой водой в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й, 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа, истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он не чист, еще нечистота его на нем. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, будет нечисто 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан, не покрыт, тот нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет исоп и омочит его в воде, и окропит шатеры, сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшиеся к костям человеческим, или к убитому, или к умершему, или к гробу. И пусть окропит чистый нечистый в 3-й и 7-й день, и очистит его в 7-й день, и вымоет он одежду свою, омоет тело свое, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечистый, не очистит себя этой очистительной водой, тот истребится человек из среды народа, ибо он осквернил жилище Господа, очистительной водой он не окроплен, он не чист. И да будет это для них уставом вечным, и кропивший очистительной водой пусть вымоет одежды свои, прикоснувшись к очистительной воде, нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечистый, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. С одной стороны, конечно, это нагромождение разных-разных сложностей, обрядов, вот, каких-то перечислений глубоко, ну, странных и чужих для нас. Все ж таки, живя даже в постхристианскую эпоху, как модно сейчас говорить, мы пользуемся определенными плодами христианства, даже не сознавая этого, и живем все-таки в мире достаточно чуждым подобным ритуальным сложностям, подобным вот уровнем ритуализации жизни. И, конечно, с одной стороны, этот обычный ритуальный обряд. Он приготовлен, то есть вот этот пепел рыжей телицы, который нужно смешивать с водой, он призван дать человеку, дать сообществу естество для очищения от ритуальной нечистоты, для очищения от ритуальной скверны. Вообще понятие ритуальной скверны, оно, ну, никто же его не формулировал, нет его и этой формулировки, нет и в Ветхом Завете, что есть ритуальная скверна. Но мы знаем, что от скверны греха человек очищается кровью. Мы про это будем говорить достаточно, когда будем изучать соответствующие места из закона. Человек очищается, если он совершил грех, он очищается кровью. Вариантов тут нет. Этот грех может быть его, эта кровь может быть его, эта кровь может быть вместообразного животного. То есть, когда вместо человека смерть причиняется животному, и эта кровь очищает человека от греха. Но это всегда кровь. Чтобы очистить человека от греха, используется кровь. А вот от скверной нечистоты, которая с грехом напрямую не связана, то есть человек не нарушает прямо заповеди Божьи, он вот попадает в некую ритуальную, условие ритуальной нечистоты. Если он не воспользуется теми способами выхода из этой ритуальной нечистоты, которые предложены сообществу израильскому, то он будет, совершит грех, и тогда уже этот грех может быть омыт только кровью. Но если он просто попал в некую нечистую ситуацию, скверную, там на самом деле вот в этой 19 главе перечислены далеко не все ритуально нечистые ситуации. Можно, скажем, там съесть нечистое животное, можно там разные семейные сложности, вот, физиологические сложности. Очень много на самом деле таких обстоятельств, при которых человек попадает в ситуацию ритуальной нечистоты. Вот. И эта нечистота ритуальная, она так или иначе связана либо с некими физиологическими оправлениями, либо с каким-то образом, прикосновением к чему-то мертвому. Вот в данном случае приводятся все случаи, когда речь идет об мертвом теле. И каким-то образом соприкосновение с той нечистотой, которую несут в себе, ну, скажем так, падшие духи. Про них нигде не сказано, но они по умолчанию подразумеваются. Как правило, человек не может каким-то образом взаимодействовать с бесами в нормальном своем состоянии, но пакостить они могут, и вот это вот пакостность, так или иначе, она, не вдаваясь в подробности, как это происходит, нам это сейчас совершенно неинтересно. Но вот это именно какая-то вот нечистота, которая придается человеку через соприкосновение к смерти, но вот мертвому телу какому-то, чему-то мертвому, через прикосновение чему-то оскверненному бесами, но человек не знает об этом, но все-таки это нечистое, или через прикосновение к тому, что с каким-то физиологическим явлением человека, которое объявлено нечистым. Вот обычно, и для того, чтобы от этой нечистоты человека очистить, нужно некое вещество. И о приготовлении этого вещества здесь подробнейшим образом и говорится в 19 главе. В основе этого очистительного вещества находится вода. Это так и называется очистительная вода. Но вода, в которую добавляется пепел вот этой самой рыжей телицы, то есть пепел жертвы сожженной, жертвы сожженной за грех, вот эта перегоревшая жертва, она всыпается в эту воду, и вода приобретает очистительный эффект. Крови здесь нет, не кровь добавляется в воду, туда добавляется щелок. Добавляется щелочь, щелочь от сгоревшей жертвы. То есть нечто в реальности и в действительности, обладающее очистительным эффектом. Но важнее момент того, что эта жертва, там в воде находится жертва, ставшая щелоком, щелочью, которая смешивается с водой. Жертва, причем особая, жертва избранная. Это не просто любой козел, осел, баран, свинья или еще кто-то. Это именно телица, именно чистая телица, не имевшая никакого порока и никогда не оскверненная хождением под ярмом, но вот обязательно рыжая. То есть это некая особая печать, то есть отмеченная Богом, указанная Богом жертва, которая должна быть принесена, сожжена и очистительным щелоком, горечью, почти солью этой жертвы насыщается вода, которая приводит к очистительному эффекту. Она очищает от ритуальной нечистоты. Можно сказать, что это прообраз святой воды. Можно говорить об этом. Я хочу сказать о другом, но можно сказать и о том, что это вот прообраз святой воды. Потому что ведь вода в церкви становится святой через погружение в нее жертвы. Жертвы, вернее, последствия этой жертвы. Погружение в воду креста Христова, той очистительной жертвы, которой вот созидается церковь, ибо припадая ко кресту, это, так скажем, последствия, след от реального умирания Христа на кресте, мы имеем в кресте очистительную силу, ибо каждый, кто как животворящий крест, очищающий крест, мы этой памятью об этой жертве за грех человека совершенный, мы очищаем, припадая ко кресту, очищаем свои души. И вот этот крест крестовый, как след от жертвы Христа, погружается в воду, и вода становится обладающей очистительным действием. Конечно, туда еще сходит благодать Святого Духа, но нам важно вот этот прообразовательные действия, но мне хочется сказать не об этом, не о том, что в книге чисел пророчествуется о святой воде. Не в этом, не об этом. Конечно, пророчествуется, но дело в другом. Дело в том, что в человеческом общежитии, когда люди живут вместе, есть потребность в веществе, которое очищает человека от некой скверны, от греха очищает другой, от некой скверности, от некого постоянного соприкосновения с нечистым миром. Вот именно так. потому что мир, в котором мы живем, он нечистый, скверный. Мир лежит во зле, говорит апостол Иоанн Богослов. И вот это вот нахождение в мире людей, оно приводит к тому, что действительно скверность здесь находится на каждом месте. Это и скверна, так или иначе связанная с физиологией человека, это и скверна, связанная со смертью, и скверна, связанная с тем, что так или иначе здесь действуют падшие духи, которые могут осквернять нечто. Не по своей воле, конечно, но тем не менее пакостить они могут, особенно если кто-то из людей захочет, чтобы они напакостили. Скажем, к человеческой душе зло не может проникнуть ни при каких обстоятельствах, если человек не даст ей на это возможность тем, что сам сделает то, что привлекает зло и злых к человеку. Если человек этого не делает, никаким образом ни зло, ни злые существа прикоснуться к человеку не могут. Бог хранит его. Но в мире есть немало злых людей, которые служат злым существам, которые так или иначе вольно или невольно общаются с ними, чаще всего сознательно, иногда бессознательно, точнее несознательно, то есть не сознавая того, с кем они общаются на самом деле. Вот через этих людей осквернить не меня, но тот мир, в котором я живу, они могут. Именно осквернить и напакостить, сделать нечто нечистым. Конечно, скажем, такое место, в котором я живу, оно может быть почти достаточно очищено фактом человеческой святости. Человек такой, как Георгий Победоносец или мученица Иустинья, вполне достаточен, чтобы подвигом своей жизни, именно подвигом, не просто силой своей веры, а именно подвигом своей жизни, стяжевает такую благодать Божью, что может даже скверное место очистить от находящейся в нем скверны. Ибо теперь любой из человек, христианин, верующий во Христа, он несет в себе потоки живой воды. Он может стяжать такую благодать Духа, что ею может очистить любое место. И по этой причине древние подвижники порой селились на языческих кладбищах, в языческих полуразрушенных или разрушенных храмах, именно для того, чтобы это место очистить и осветить, чтобы то место, тот географический, пространственная локальность, она, которая была до этого посвящена врагу, посвящена бесам, она жизнью святого человека очищается и освящается. Это удел действительно людей-подвижников. Но кроме подвижников в церкви есть разные люди. Вот этот факт очень часто не учитывается ни протестантами, ни, скажем, старообрядцами, ни множеством других ревнителей благочестия. Православный взгляд на жизнь, учение отцов и опыт отцов, он говорит о том, что люди разные. И сознавая, что есть в этом мире Антоний Великий, есть Ануфрий Великий, это еще сильнее, чем Антоний Великий, есть четыре отрока, это еще интереснее, чем Ануфрий Великий. Но вот даже опыт Антония Великого, он не транслируемый опыт, и церковь это знает. Она знает, что есть Антоний Великий, и вовсе не пытается сказать людям, что все должны быть Антониями Великими или все должны быть Серафимами Саровскими? Вот церковь очень трезво смотрит на жизнь. Конечно, Антонию Великому святая вода, очистительная вода не нужна. Преподобной Марии Египетской даже причащение нужно было только два раза в ее жизни, и остальные десятки лет, только 17 лет борьбы со страстями она прожила, больше не причащаясь. Мы бегаем очень часто, нам хочется или правда нужно очень часто, а она смогла из одного причащения принести тот необходимый плод, который от нее ожидался. Но церковь вовсе не говорит, что все жили так, как жила преподобная Мария Египетская. И вот для тех людей, которые не имеют такого горения подвига, такой удивительной ревности, вот для них и предусмотрено вот это очистительное действие. Предусмотрено вот это естество, то есть некое природное явление, которое очищает от скверны. Что на самом деле человек нуждается в том, чтобы было некое вещество, которое может очистить от того, что является скверным. И, конечно, если, например, сейчас, ну, точнее, не сейчас, а, скажем, в XIX веке, ну, тело всякого умершего человека по существу было телом, оно было, ну, пусть не мощами, но все-таки телом, потому что человек жил по-христиански, причащался, и даже напоследок причащался и соборовался, и погребался на христианском кладбище. Человек, который умер без покаяния, на христианском кладбище не погребался, и на похороны его люди не приходили. Они боялись оскверниться. Мы сейчас над этим смеемся, но в этом всегда что-то было, и люди, более четко чувствующие ткань, сущность этого мира, знали, что есть вещи, которые могут осквернить. Подвижник не возьмет, даже подвижник не возьмет одежды или продукта у человека, который живет страстно. Он не боится оскверниться, но он не возьмет. И вот это правда, это свидетельство Слова Божьего, свидетельство Церкви о том, что в мире есть нечистота, что в мире есть много людей, отдавших себя нечистоте и нечистому. И от этой скверны нужно защищаться, и это защищает нас именно некое вещество, в данном случае в христианском святая вода, окропляя которой помещения, вещи или еще что-либо, мы сохраняем себя от прикосновения нечистым. За этим, за всем кроется четкий, совершенно конкретно опознаваемые духовные реальности, но рассматривает их уже не священное писание, рассматривает их аскетическая литература, рассматривает их, ну, добротолюбие, если хотите, вот, а вовсе не Священное Писание, но о том, что такое вещество должно быть, и что в мире, который лежит во зле, необходимо такое вещество, которое помогает человеку очиститься от прилипшей к нему скверны порока, нечистоты, не в душу проникшей, а просто прилипшей сверху. Вот от этого всего и помогает то вещество, которое человеку необходимо. Здесь признается значимость для человека, живущего в этом мире, значимость очистительного вещества.